Говорит радио «Свобода». «Разница во времени». Ведет передачу Владимир Тольц. Мы продолжаем начатый в первой половине этого часа разговор о кляче истории и ее погонщиках и преподавателях, а также об уроке, который преподнес последним недавно в Новоогареве российский президент Владимир Путин. Но прежде опрос на Питерской улице. Молодые люди, школьники и студенты, получившие представление о прошлом по учебникам, которыми недоволен Владимир Владимирович, рассуждают о том, чем можно гордиться и чего стыдиться в отечественной истории.
Гордиться вообще всем можно, да, если нет, после нечего.
Мы выиграли Вторую мировую, наверное, это достойно гордости. Репрессии. В советское время сталинские репрессии были, вот это вот, наверное, самое лучшее.
Гордиться можно за победу в Великой Отечественной, спасли Европу. По крайней мере, то, что я знаю. Насладиться. Не заботиться за пенсионеров сейчас вообще никак. Надо помнить пенсионеров, потому что они выиграли войну, спасли Отечество.
Горжусь, что мы победили в войне, но очень горжусь тем, что очень много курящих, очень много пьющих. Уже надо прекращать это. И молодежь, причем в этом наибольшее. Так.
Мне стыдно, что в Чечне была война, то, что погибло много, ни за что.
Горжусь нашими ветеранами, нашими дедушками, бабушками, потому что мы, наверное, сейчас не существовали, и мы на Крымской Германская империя была, поэтому горжусь своими родственниками. Из новейшей истории, потому что недавно произошло, это первая чеченская кампания, это очень стыдно, обидно, досадно.
Так тяжело вспомнить, но, наверное, победа Великой Отечественной. Ну а за что стыдно? Что не можем в футболе нормально сыграть матчи.
Ее истории, может быть, не всегда, но Россия из всех ситуаций выходила с гордо поднятой головой.
А по сталинской репрессии, за то, как выгоняли из России интеллигенцию, это, мне кажется, большой урон для всей страны.
История России для меня вся, она хорошая, это все негативные моменты. И, конечно, они со временем проходят. Но самое великое, это, конечно, победа в Великой Отечественной войне. И даже сама Отечественная война 1812 года показана, как наш русский народ может быть сплоченный, в какой момент она может собраться, одолеть врага. Честно говоря, мне вот больше всего не нравится период советской власти. Могли бы нормально существовать, так же, допустим, как либо не разваливать, как Китай сейчас процветает, либо как Япония с империей жили, с императором со своим, и также развивались.
Да. Представления о прошлом, прямо скажем, небогатые, да и аргументация не блещет. Но улучшит ли дело введение стандартизированного учебника истории, за которое ратуют некоторые депутаты Думы, а теперь и президент выступает? Историк Сергей Иванов считает нет. Почему?
Потому что этот учебник, по их идее, этих депутатов, будет утверждаться полномоченным лицом Академии наук. А какое лицо уполномочено, это мы знаем. Это директор Института отечественной истории Сахаров. Личность в высшей степени одиозная внутри научного сообщества. Человек, который позволяет себе рассуждать о том, что варяги это были славяне и какие-то другие ужасные вещи говорить. Ну, что с него взять? Он был цензором в свое время в Советском Союзе, работал в главлите, потом его как-то бросили на историческую науку. И, естественно, его взгляд на историю понятны. Хотя большинству населения он известен филиппиками против большевистской революции, но все эти филиппики носят на самом деле совершенно очевидный подтекст, а именно, что замечательных царей наших сбросили и вот такую историческую ошибку совершили. А так, вообще говоря, наша история является чередой побед. И, разумеется, если он будет утверждать учебники, то это будет довольно ужасно.
В беседах с российскими историками, которые я вел, готовясь к этой передаче, меня впечатлили их разнящиеся оценки состояния дел в исторической науке, книгоиздательском деле, да и не устраивающим идеологов истории разнобойном преподавании ее с одной стороны и мрачный взгляд на возможную стандартизацию этого преподавания. Хотя в перспективы идеологической консолидации власти этого преподавания верят отнюдь не все. Профессор Андрей Зубов.
Я хотел бы сказать, что я не наблюдаю никакой вот реальной попытки создать вот консолидированное идеологическое, героическое прошлое, как это было в советское время. Наоборот, если мы сейчас пойдем в любой книжный магазин, мы увидим огромное разнообразие книг по исторической тематике, начиная от учебников, изданы практически все учебники, которые писались до революции, все практически учебники русские, которые писались в эмиграции, некоторые даже переведены на русский язык, Георгия Вернадского, который писался на английском языке, предположим. Есть все, что угодно, понимаете. Издается безумное количество книг, которые уже невозможно ни одному историку даже прочесть и обработать по всем периодам российской истории, особенно, конечно, по периоду 20 века, по советскому периоду, по революции. Масса документов публикуется. Безусловно, далеко не все архивы открыты. Но то, что открыто, само по себе, это вал документов, тома, тома и тома, которые разрушают очень многие мифы до основания. Сколь я знаю, во всех институтах, университетах преподают преподаватели так, как они считают нужным. В общем, там, где преподаватель, скажем, критичен, либерален к советскому периоду, он читает одним образом. Там, где он такой просоветски настроен, он читает другим образом.
А вот мнение Сергея Иванова.
Что же касается науки истории, то тут пока что все-таки все еще не приведено к единому знаменателю. Ученые, исследователи работают совершенно в условиях полной свободы. Книгоиздательство все еще работает в условиях полной рыночной ситуации. Это даже имеет некоторые неизбежные издержки в связи с тем, что население любит читать всякие глупости и там про загадки фараонов и про проклятие каких-нибудь Чингисханов и прочее, ну и, разумеется, про то, что истории никакой не было, потому что действительно писание Фоменко и его Присных занимает просто целые полки в книжных магазинах. И это все тоже неизбежные издержки как-то свободы научной деятельности. Так что историк в своей работе не испытывает никакого давления со стороны государства. Вот, и в этом смысле историческая наука развивается, как она развивается. Но вот в том преломлении, которое подается детям, это, конечно, не часть исторической науки, это все-таки особая очень деликатная сфера, она лишь косвенно связана с прогрессом, собственно, исторического знания. Вот в этой сфере у нас грядет, видимо, закручивание гаек. И это очень опасная тенденция, тем более, что в отличие, например, от, скажем, Японии, где учебники истории вызывают большие нарекания, но там как раз сообщество школьных учителей очень борется, как это ни странно, против давления именно государственного в пользу обеления, скажем, деятельности Японии во время Второй мировой войны. Так вот, а у нас в целом учителя истории представляются довольно такую консервативную социальную силу, и они, конечно, на ура примут новое единомыслие. Стало быть, то, как будет подаваться картина отечественной истории школьникам на протяжении ближайших десятилетий, будет определено людьми, совершенно не пользующимися на самом деле единодушной поддержкой в сообществе историков. И главное, что уже эта картина будет несдвигаемая.
Но все-таки, согласитесь, в сложившейся системе мнение тех, кто будет писать учебники, кто будет определять их стандарты, в значительной степени зависит от мнения первого лица.
Мнение Путина по вопросам историческим нам известно с книжки его интервью, которое вышло еще даже до того, как он стал президентом. И там он высказался, он в этом смысле зарекомендовал себя очень средним советским человеком 50-х годов рождения. В его голове существует средняя советская, вполне вдолбленная в его голову, картина истории. Да, говорит он, был 37-й год. Самый выбор этого клише, 37-й год, в его степени показателен, да? Ну, сказал бы он «сталинщина» или «террор», или что угодно. Но 37-й год – это абсолютно, естественно, из инструментария брежневского учебника. Это клише брежневского учебника и торчит в его бедной голове. В этом смысле у него ощущение, что, в общем, в истории было все правильно и хорошо, за исключением нескольких неприятных вещей, ну и, разумеется, распада Советского Союза, который он назвал в свое время величайшей геополитической катастрофой. И не будем забывать, что из-за товарища Сталина он пил с ветеранами войны. Так что его представление об истории очевидно. Другое дело, что я не думаю, что уж он все-таки человек осторожный, и я думаю, что этот новый учебник будет все-таки сглаженным. В этом смысле не случайно, ну, самый обласканный властями из многочисленных, до сих пор многочисленных учебников истории был учебник Загладина, в котором сказано много отвратительных и просто лживых вещей, но, в общем, он не является, конечно, учебником вот просто совсем убийственным. Он все равно компромиссный учебник. В этом смысле совсем назад возврата, конечно, нет. Конечно, он вызывает бурный протест у всякого либерала, но в целом надо признать, что он написан осторожно. И вся эта группа, которая сейчас находится у власти, вопреки даже, может быть, их личным там сталинистским или, я не знаю, националистическим русским или каким угодно другим симпатиям просоветским, на самом деле, я думаю, что когда дойдет дело до учебника, они проявят некоторую осторожность. Все-таки недаром Сурков-то сам человек осторожный. Тот факт, что у них совсем нету ощущения того, что именно произошло в нашей истории в 20 веке, конечно, очень печально. Но это их личное дело. В конце концов, в политике люди, и у них могут быть самые разные воззрения. А вот действительно ужасно то, что это воззрение будет одно. Вот оно будет одно, и мы окажемся на милости тех людей, которые что-то вставят, что-то выбросят, и окажется, что вот действительно все это будет абсолютно униформно от Калининграда до Камчатки. Вот это вызывает у меня глубокую тревогу.
Знаете, я должен, наверное, вступиться за Путина. При всей тривиальности его идей и представления о прошлом, при том, что он, как многие из нас, сформировался на улице и несет на себе целый набор печатей времени и происхождения, он все же не столь банален, как многие его ровесники, соотечественники. Надо понять, что источником его агрессивных и порой неумных рассуждений о прошлом, а он человек отнюдь не глупый, является страшная раздвоенность и комплексы, с ней связанные. Ну, судите сами. В КГБ, конечно, к сожалению, не один он служил. И не один он проникся там чувством корпоративной солидарности и уверенностью, что эти потомки Дзержинского лучше всех, включая партию, в которой они все поголовно состояли. Я в Гарварде видел учебник, в России он до сих пор засекречен, по которому их историю органов и историю СССР учили. Ужас, просто дикий ужас и невежество. А потом началось. Долго они своего воинского не выполнили, советскую власть не спасли, хотя присягали. И вообще их контора оказалась гнездом предателей и иностранных шпионов. Ни в каком другом советском учреждении не было их столько, как в КГБ. От коммунистических идей и партбилетов они все поголовно отказались. То есть опять предали или раньше лицемерили. Ну, каково человеку это все на себе ощущать? И как другим верить? И на кого опереться? Только на этих самых своих. А ведь они с той же историей болезни. И не друзья к тому же. 37-й и прочие годы приучили чекистов друзей не заводить. Нет, не друзья, а подчиненные. А друзья — это разве что нынешние коллеги Буш там, Берлускони. И все это так непросто сочетается, ну, как книжка «Щит и меч» с чтением философа Ильина и романами Набокова.
Я хочу, если хотите, вы заступились за Путина, а я заступлюсь за его современников. У них у всех, или, если хотите, у нас у всех, раздвоенное сознание. Вы считаете, что советский человек был выкован из единого куска стали? Нет же, у него тоже было крайне противоречивое сознание, как и у Путина. И именно поэтому он, с одной стороны, говорит, не трогайте нашу историю Второй мировой войны, в ней нельзя поколебать ни камешка. А с другой стороны, этот же человек берет и украдкой читает книжку Суворова «Ледокол». Потому что, на самом деле, в глубине души думают, что нам же все равно все врут, историки. Вот, может быть, все было на самом деле и не так.
Да моя мысль проста. Путин более продвинут в этой раздвоенности. Обстоятельства жизни и должность определяют это.
Да, и при этом, действительно, ну, корпорация не выполнила своих функций, развалилась. Но ведь всякий советский человек столкнулся с этим. Он, с одной стороны, посчитал, что, и продолжает, кстати, считать, что государство великое и все может, и всякого защитит. А, с другой стороны, из своего личного опыта прекрасно знает, что никого никогда ни от чего не защитили. И это он тоже прекрасно знает. И это тоже в душе каждого человека живет. Так что он, мне кажется, ну, разумеется, нельзя сказать про человека, что если он стал президентом, он средний человек. Конечно, он тем самым очень сильно от других отличался. Тем не менее, мне кажется, что очень много от среднесоветского человека 70-х годов в нем есть.
А вот профессор Зубов со мной согласен.
Безусловно. То, что вы сказали, это абсолютно правда. Это самая, наверное, главная проблема, которая стоит перед нашим обществом. Это именно вот то самое раздвоение. Наше общество не смогло увидеть в своем большевистском, а отчасти даже и в добольшевистском прошлом, это уже тема истории, то, от чего надо, не то что отказаться, то, что надо назвать своими именами. То есть, понимаете, нельзя гордиться КГБ. Никогда нельзя гордиться организацией, которая, или руками которой, угроблена, наверное, десятки миллионов людей. В своей собственной стране и немало миллионов людей за ее пределами. Да еще как угроблено, когда все это читаешь. Вот. Поэтому в разумной стране надо было бы тут же эту организацию прекратить, распустить и создать совершенно новый какой-то аппарат, какой-то комитет, занимающийся вопросами безопасности. Ничего общего не имеющий, никакой генетической связи не имеющий с организацией от Андропова до Дзержинского существовавшей. Вот то, что этого не сделали, то, что вообще не сделали этого разрыва, не объявили советский период преступным. Вот именно из-за этого в стране и раздвоение, потому что жизнь-то сейчас идет совсем не по советским лекалам, а память у людей, особенно нашего поколения, мы с Владимиром Владимировичем однолетки, и более старых также, она вся еще в советском прошлом, от которого не отреклись, которое не объявлено порочным, как нацистское прошлое объявлено порочным в Германии, предположим, или фашистское в Италии. Ну, известные примеры, и Ленин, мавзолей, и статуи, и так далее. И вот именно это все как раз и заставляет нас сейчас сделать следующий шаг. И мне кажется, что президент делает этот шаг не впереди общества, а вместе со всем обществом. Шаг именно к новому, а на самом деле единственно правильному, нравственному пониманию истории, когда зло будет названо зло, и добро будет названо наконец-то добром, и из этого будут сделаны выводы. Путин действительно человек Ленинградской улицы когда-то был, и все мы в какой-то степени улицы или двора, или школы, или, но мы, в общем-то, люди советского прошлого, хотя мне очень неприятно это признавать, но это так. И этим и страшно отличается, скажем, от русской эмиграции, которая выросла в иных условиях и иначе видит нашу собственную историю. Сталин не ее герой, и Дзержинский – это ее враг. И вот нам надо на самом деле прислушаться к тому голосу. И он более прав, потому что они боролись с тем режимом, который погубил Россию. А мы не боролись. Или даже соучаствовали в становлении этого режима, служа в различных организациях. И вот сейчас, когда этот режим пал и его отвратительные деяния обнажились, мы должны прислушаться к голосу тех, и к голосу той истории, и тех историков, которые действительно свою жизнь отдали на противление этому режиму, на борьбу с ним. И, может быть, многое взять у них, многое осмыслить заново и создать новую русскую историю, в которой бы мы объяснили советский период как неизбежный практически по результатам предшествующего, но при этом абсолютно неоправдываемый, а наоборот, тот период, последствия которого мы должны еще исцелять и исцелять.
Но те, кого власть назначает сегодня стандартизированными исцелителями, например, выступавший в Новоогарёвой на конференции преподавателей, там был представлен его учебник «Обществознание. Глобальный мир в 21 веке», заведующий кафедрой политологии Высшей школы экономики Леонид Поляков считает иначе. Вот отчет о его выступлении перед президентом, опубликованный в «Коммерсанте».
«Вы правильно сказали», — подчеркнул Леонид Поляков, — «каша в голове у всего общества. Если говорить в терминах холодной войны, а именно это, видимо, сейчас наиболее правильно и актуально», — отмечает автор «Коммерсанта», — «то мы идейно разоружились. В 1990-91 годах мы отказались от марксизма и коммунизма как от научной теории». По виду господина Полякова было трудно сказать, жалеет он об этом или пытается радоваться. По его следующим словам стало понятно, что первое гораздо вероятнее. «А что вместо этого пришло?» — продолжил он. «Пришла некая зыбкая, абстрактная идеология общечеловеческих ценностей. Мы усвоили слова «свобода», «демократия», «рынок», «права человека», «гражданское общество». Вот как в детстве дают кубики с буквами, но не учат, как складывать слова. Вот нам дали их, и мы до сих пор складываем, и при этом попали в ситуацию, когда нам кто-то выдал и смотрит. То есть мы как в школе, даже не в школе, а в детском саду. С той же демократией возьмите пример, продолжал господин Поляков. Нам сказали, вы отказались от коммунизма и строите демократию, а мы будем судить вас, когда и как вы ее построите. Если не менять эту оптику, и если вырабатывать свой собственный язык и понимание, что принципы демократии универсальны, что есть русская политкультура, без этой пригонки ничего не получится. Я на ходу пытался как-то осмыслить сказанное и, может быть, даже в пользу господина Полякова. Возможно, господин Поляков говорил все это не потому, что так на самом деле думал, а потому что думал, что Владимир Путин хочет все это услышать. Но у меня не получилось так решить, потому что господин Поляков не давал ни единого повода так подумать. Голос его стал звонче и еще искреннее. «Мы ученики!» — с горькой усмешкой на устах произнес он. «Сколько можно-то? Мы страна, огромная страна, сделавшая невероятное. Все ходит в учениках, и любой человек из Freedom House ставит нам галочку и говорит, вы на 161-м месте». В конце речи господин Поляков перешел к конструктивной части. «Собственно, какую идеологию мы создаем?» — спросил он, раздираемый, видимо, пониманием того, что именно он и вынужден заниматься этим трудным и неблагодарным делом просто потому, что больше некому, и если не он, то кто же? «Национальную!» — господин Поляков считает ее естественным дополнением к национально-патриотической, основой которой, по его признанию, уже сформировал лично верховный главнокомандующий. И было видно, что господин Поляков благодарен ему за это.
Похоже, описавший все это Андрей Колесников, самый мой любимый автор из числа придворных кремлевских журналистов, не поверил своим ушам.
Я потом проверил, действительно ли, как значилось в списке участников встречи, господин Поляков работает заведующим кафедрой общей политологии Высшей школы экономики. Мои худшие предположения подтвердились. Да, работает.
Но выступление Полякова, похоже, не было в Новоогареве самым одиозным. Не подкачал и учитель истории и обществознания из Якутии Владислав Голованов.
«Видимо, как учитель я нахожусь на передовой позиции, поэтому мы, учителя, вы все прекрасно знаете, мыслим, как и дети, образами. Вот если говорить об истории как об образе, то для меня история – это как некий такой живой и цветущий заповедник. Наша отечественная история, в которой есть все для здоровья нации, есть все как источник культуры нации, есть все для того, чтобы найти ключ к единству нации. Но на определенном этапе из этого заповедника ушли егеря, которые его охраняли. Понимаете, возникла ситуация, когда возник некий поток, может быть, несколько грубовато, браконьеров-фальсификаторов на определенном этапе. Я не скажу, что это нанесло какой-то определенный существенный вред, но учителям было трудновато. Представьте себе, у нас завтра, вы все знаете, дата, связанная с началом Великой Отечественной войны. Подходит, предположим, к вам ученик и говорит, «Владислав Алексеевич, я прочитал книгу, оказывается, мы на них напали. Неизвестно, на каком мусорном лотке она была куплена или что-то, но мы же вынуждены определенное время. Ну что ему можно было сказать? Словами Омара Хайяма, уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше быть одному, чем невесть с кем попало. То есть выбирай источники. Я хочу сказать как пожелание. Наверное, все-таки мне кажется, государству надо возвращаться в свой заповедник. Я просто считаю, что наша история – это не повод для самобичевания. Это не синдром унтер-офицерской вдовы, которая вечно себя сечет. Но сколько можно по разным поводам?»
В общем, ознакомившись со всеми этими застенографированными откровениями, историк, доктор наук Сергей Иванов сказал мне:
«По мотивам встреч Путина с историками, я могу сказать словами Пушкина, что правительство России единственный европеец, что на самом деле в ряде случаев Путин на самом деле пытался как-то дистанцироваться от некоторых историков, которые пытались предложить ему вот действительно что-нибудь вроде того, чтобы сказать, что Калининград исконно русская земля. И он, на самом деле, ему это не нужно. Он попытался так в беседах с некоторыми историками, высокопоставленными и не высокопоставленными, а просто очень хорошими, известными историками. Он же встречался несколько раундов с ними. Он действительно единственное, что пытался выяснить, что нельзя ли как-нибудь выстроить так древнюю русскую историю, чтобы Киева не упоминать. Но когда ему твердо сказали, что нет, это невозможно, без Киева древнерусской истории не представимо, он немедленно отыграл назад. Сказал, ну нет, так нет, ученым виднее. И он много раз повторял, что ученым виднее. И в этом смысле, вот повторяю, пока что я не опасаюсь за, собственно, исторические научные исследования. Но вот про то, что будет написано в учебнике, вот про это действительно есть основания беспокоиться.
Историк Сергей Иванов и его коллеги Андрей Зубов, Владимир Лавров и Арсений Рогинский в передаче «Кляча истории и ее погонщики». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет...